Только вот куда податься? В дом родителей Адилии нельзя, вернут в монастырь. Дочь монахиня, грустно, но почетно. Она вместе с другими сестрами спасает души людей, молясь за весь мир, создавая вокруг него защиту чистыми словами и помыслами. Дочь беглая монахиня — страшнейший позор. «Найти бы Данилку», — подумала она, — «но даже неизвестно, жив ли он». Наконец Настю сморил крепкий сон. Исчез холод, отошли тревоги, она все глубже проваливалась в ласковое забытье. Здесь было тепло и уютно, плавали разноцветные пятна, складываясь в смутные, но знакомые, родные образы. Машины, проносящиеся по центральной улице, зеленая дверь ее подъезда, недавно купленное голубое пальто, которое так красиво сидело на фигуре, лицо мамы. Казалось, вот-вот и она шагнет туда, вернется в свою, настоящую жизнь, оставив мрачное средневековье лишь воспоминанием о страшном бреде. Тихий, ноющий звук незаметно вторгся в приятные сновидения. Звук не из ее мира. Призрачный стон вкрадчиво коснулся сознания, отыскивая лазейку, потом ледяной иглой вонзился в него, проникая все глубже, вырывая из забытья. Навязчивый, холодный, страшный. Так воют привидения в фильмах ужасов. Настя проснулась, открыла глаза, глядя в абсолютную темноту. Звук никуда не делся. Он шел от двери, постепенно приближался. Ветер гуляет по галерее. Она прислушалась еще. Ночь полнилась шепотами. Странные голоса. Мужские, женские, детские произносили обрывки фраз на незнакомом ей языке. Истаивали, появлялись снова. Похожие звуки она слышала в монастырском подвале, только эти были громче, назойливее. Рядом с лицом зашуршала солома, над головой едва заметно всколыхнулся воздух, как будто кто-то или что-то пролетело мимо. На мгновение Насте показалось, что по щеке мазнуло ледяное крыло. Внутри поселился иррациональный, животный страх. По телу пробежала дрожь. Хотелось зарыться в солому, спрятаться, накрыться с головой одеялом, как в детстве, отгораживаясь от всего непонятного и пугающего. Настя упрямо фыркнула и уселась на постели. Нет никаких призраков, это просто ветер. Сейчас она ляжет и снова уснет. Впереди трудный день, надо отдохнуть. — Ты тоже слышишь? — жалобно и тихо спросили справа. Настя вздрогнула от неожиданности. «Не бойся, это я, сестра Мария», — плеча коснулась теплая рука. «Ты слышишь, сестра?»
«Ветер», — сердито ответила Настя. «Спи».
«Это не ветер», — прошептала монахиня. «Это они. Они опять идут. Они снова кого-то забрали. Вот увидишь утром».
«Кто они?»
«Нельзя говорить, нельзя произносить, иначе они придут за нами».
Сестра Мария подобралась вплотную к Насте, привалилась боком, так что сквозь одеяло ощущалась бившая ее дрожь.
«В прошлый раз они забрали сестру Эльзу, потом сестру Елену. Чья очередь теперь? Мне страшно».
Вой становился все ближе, шепотки в комнате все явственнее. «Надо найти свечу и посмотреть, кто здесь такой инфернальный», — подумала Настя, пытаясь заглушить ужас. Но он не уходил. Парализовал разум, сковал тело, полностью подчинял себе. Стон прозвучал совсем рядом. Дверь, открываясь, тихо заскрипела. Вдруг в коридоре раздались громкие тяжелые шаги, и призрачный вой перешел в душераздирающий вопль. Дверь спальни захлопнулась. Кто-то бесновался в коридоре, то визжал, то выл, то выкрикивал басом грязные ругательства.
«Ложись, сестра! Ложись, пожалуйста, а то они увидят тебя!»
Сестра Мария потянула Настю на солому, прижалась, натянула одеяло, закрываясь головой. Так вдвоем они протряслись, пока не зазвонил колокол, возвещая о начале утренней. Тогда и выяснилось, что в одну из монахинь вселились бесы. Он неслышной тенью скользил по сонному Равенсбургу. шел темными грязными улочками, заглядывая в темные окна. Тяжелые шаги по мостовой, стража. Он накинул капюшон плаща, пряча лицо, полностью сливаясь с ночью, отступил в узкий переулок, переждал. Двинулся дальше, жадно вдыхая запахи спящего города. От лавки мясника исходил тяжелый дух падали, от дома аптекаря тянуло пряностями и травой. Из канав воняло гнилью, нечистотами и помоями. Запахи людей. Он мечтательно улыбнулся. Скоро в Равенсбурге воцарится лучший в мире аромат. Свежей крови. Человеческой крови.
Сенкевич. В дешевом трактире пахло прогорклым маслом, вареной капустой и скисшим пивом. Перекрикивались пьяные, глухо стучали глиняные кружки. Толстая служанка в несвежем фартуке с трудом пробиралась между длинными столами. Сенкевич купил пиво, сыра и хлеба, устроился в середине маленького зальца. Есть и пить не хотелось, он как-то неважно себя чувствовал. Возможно, период адаптации. Ведь даже со сменой климата или часового пояса случается недомогание. А тут, шутка ли, смена эпохи. Да еще и без сигарет, чтоб ее эту Европу. Как же он об этом не подумал? Сенкевич неторопливо отщипывал маленькие кусочки хлеба, отправлял в рот, прислушиваясь к разговорам в трактире. Ради них сюда и пришел. Покопавшись в памяти Фридриха Берга, он выяснил, кроме сект дьяволопоклонников, в одной из которых состоял объект, в городе было множество колдунов-одиночек, не желавших примыкать ни к одной компании. На таких Сенкевич и решил сделать ставку, только теперь следовало их найти. Память Берга нужных сведений не содержала, пришлось пренебречь безопасностью и отправиться на поиски. Где еще можно почерпнуть информацию, как не из сплетен подвыпивших горожан? Все разговоры за столами вертелись вокруг вчерашнего ареста. В пьяных голосах слышались страх и ненависть. Люди с нетерпением ждали аутодафе. Похоже, в Равенсбурге действительно житья не было от колдунов. Сенкевич прислушался к беседе двух пожилых толстяков, которые сидели неподалеку.
«Уж мы их жжем, а меньше не становится. Поветрие какое-то».
«И не говори, герр Хейдель. По весне у моих соседей и новорожденного сына прямо из колыбели унесли. Хороший был мальчишка, крепкий. Так и не нашли младенчика. Может, цыгане украли? Все они колдуны, герр Хейдель. Ведь проклятые безбожники опять приехали, слышали? Говорят, в лесу, недалеко от Равенсбурга, разбили шатры. Ворожат, гадают. И куда только смотрит святая инквизиция».
«Что там соседи? Что там цыгане, герр Шухмахер?» Толстяк утер слезу. «Сам знаешь, какое горе приключилось с моей несчастной дочерью. После того, как безбожники поглумились над нею, бедняжка так и осталась слабоумной».
Герр Шухмахер печально покивал, отгоняя от лица назойливую муху.
«Слава богу, их поймали и сожгли».
«Но это не вернет разума моей милой Лисхин», — вздохнул герр Хейдель.
«А урожай? Его уничтожили ранние морозы. Колдовство, колдовство не иначе. А волки? Говорят, в окрестных деревнях нет от них житья, и говорят, это непростые волки».
«Да, герр Шухмахер, в страшные времена мы живем, страшные».
Его собеседник перешел на шепот. Сенкевичу пришлось напрягать слух.
«Если хочешь знать, герр Хейдель, я думаю, половина Равенсбурга занимается колдовством. Вот ежели бы их всех можно было сжечь, честные горожане могли бы спать спокойно».
«Ты что-то знаешь?» — герр
Хейдель подался вперед, испытывающе глядя на товарища.
«Если так, ты должен донести на безбожников. Это и есть священный долг каждого доброго католика».
«Да, так», — согласился герр Шухмахер. «Но я только слышал, сам не видел. Люди говорят про нового ученика-аптекаря Келлера. Как только он появился, в аптеке стало твориться всякое».
«Что же там, герр Шухмахер?»
«Пожары, герр Хейдель. Еще люди постоянно слышат странный грохот, а из окон аптеки однажды валил красный дым».
«О, мой бог! Герр Шухмахер, мы обязательно должны донести на него. Ты сам подумай, все аптекари ведуны, а ученик Келлера еще и еврей. Да, пожары. Непременно это еретики занимаются там колдовством».